Тут возле него останавливается порядком битое желтое такси, и Салим, радуясь, что сможет, наконец, прервать цепочку размышлений, залезает в машину. Заднее сиденье заклеено серым скотчем-герметиком. На полуопущенной плексигласовой перегородке висят объявления. Одно предупреждает о запрете курить в салоне, другое сообщает о стоимости проезда до аэропортов. Какая-то знаменитость, о которой он даже не слышал, записанным на пленку голосом, напоминает ему о необходимости пристегнуть ремень безопасности. «Отель Paramount, пожалуйста», — говорит Салим. Таксист что-то бурчит себе под нос, резко берет в сторону от обочины и встраивается в движение. Он не брит, на нем толстый серый свитер и черные пластиковые солнцезащитные очки. На улице пасмурно, сгущаются сумерки. У шофера должно быть проблемы со зрением, думает Салим. Дворники размазывают по стеклу уличный пейзаж. Вместо четкой картинки — световые пятна и серые разводы. Прямо перед ними, откуда ни возьмись, проскакивает грузовик, и таксист, поминая бороду пророка, шлет водителю грузовика проклятие. Салим пытается прочесть имя на приборной панели, но не может разобрать ни буквы. «Скажи, друг, ты давно работаешь таксистом?» — спрашивает Салим на родном языке. 10 лет», — на том же языке отвечает водитель. «Ты откуда?» «Из Маската», — говорит Салим. «Это в Омане». «В Омане? Я там был давно». «Ты когда-нибудь слышал о городе Убар?» — спрашивает таксист. «Конечно, слышал», — говорит Салим. «Затерянный город башен. Его нашли в пустыне. 5-10 лет назад, точно не помню. А ты участвовал в раскопках?» «Вроде того, славный был город», — говорит таксист. «По ночам там обычно по 3, а то и по 4 тысячи человек вставали лагерем. Любой путник останавливался, чтобы отдохнуть в Убаре. И музыка там звучала, и вино лилось рекой, и река там тоже текла. Поэтому и город стоял». «Я об этом слышал», — говорит Салим. «А когда он погиб, 1000 лет назад или 2000?» Таксист не отвечает. Они останавливаются на красный свет. Когда зажигается зеленый, таксист не трогается с места, игнорируя немедленно раздающийся позади нестройный рев гудков. Салим нерешительно просовывает руку в щель над перегородкой и тормошит водителя за плечо. Тот резко рывком вскидывает голову, дает по газам, и они, петляя, переезжают через перекресток. «Сука, бля, нах!» — ругается водитель по-английски. «Ты, должно быть, очень устал, друг», — говорит Салим. «Да я уже 30 часов сижу за баранкой этого Аллахом забытого такси», — говорит водитель. «Это перебор. А спал всего 5 часов, и перед этим еще 14 крутил баранку. Перед Рождеством с такси напряженка». «Надеюсь, ты хотя бы прилично заработал», — говорит Салим. «Куда там?» — вздыхает водитель. «Сегодня утром вез одного мужика от 51-й стрит до Нью-Йоркского аэропорта. Только мы приехали, он как выскочит, и бегом в аэропорт. Больше я его не видел. Плакали мои $50, да еще самому пришлось платить за обратную дорогу». Салим кивает. «А я сегодня бестолку полдня ждал встречи с одним человеком. Зять меня ненавидит. Я уже неделю в Америке, но так ничего и не продал, только деньги проедаю». «И что ты продаешь?» «Дерьмо всякое», — говорит Салим. «Бессмысленные побрякушки да безделушки, сувениры для туристов. Страшное, дешевое, жуткое, никчемное дерьмо». Таксист резко выворачивает руль вправо, что-то объезжает и снова движется по прямой. Салим удивляется, как он видит, куда ехать. В сумерки, в дождь, да еще в темных очках с толстыми стеклами. «Дерьмо, значит, продаешь?» «Да», — говорит Салим, и его охватывает страх и ужас от того, что он сказал правду. «И никто не покупает?» «Нет». «Странно. А зайдешь в магазин, все полки дерьмом завалены». Салим нервно улыбается. Впереди улицу перегораживает грузовик. Перед ним стоит красномордый коп, кричит и размахивает руками, показывая, что объезжать нужно по соседней улице. «Поедем другим путем, в объезд, по 8-й авеню», — говорит таксист. Они сворачивают и оказываются в чудовищной пробке. Гудки исполняют какофонический концерт, но машины и не думают двигаться с места. Водитель начинает клевать носом. Его подбородок постепенно опускается на грудь все ниже и ниже. Он даже потихоньку всхрапывает. Салим, надеясь, что ничего плохого все-таки не случится, вновь протягивает руку и трясет его за плечо. Водитель приподнимает голову, и Салим задевает рукой его лицо, сбив солнцезащитные очки. Водитель открывает глаза, берет очки и снова их надевает. Но уже слишком поздно. Салим, видел его глаза. Машина под дождем еле ползет, цифры на счетчике щелкают непрестанно. «Ты убьешь меня?» — спрашивает Салим. Водитель сидит, поджав губы. Салим смотрит на него в зеркало. «Нет», — еле слышно говорит водитель. Машина снова останавливается, дождь барабанит по крыше. «Моя бабка клялась, что однажды поздно вечером видела на краю пустыни ифрита, ну или, может, Марида», — начинает Салим. «Мы ей сказали, это просто ветер поднялся, маленькая песчаная буря, а она нам нет, она видела его лицо, и в глазах у него горело пламя, как у тебя». Водитель улыбается, но его глаза скрывают черные очки, и Салиму остается только гадать, веселая это улыбка или нет. «Бабушки и сюда добрались», — говорит водитель. «В Нью-Йорке много джиннов?» — спрашивает Салим. «Нет, нас немного. Есть ангелы, есть люди, сотворенные Аллахом из глины, а еще есть народ огня, джинны», — говорит Салим. «О моем народе здесь никто ничего не знает», — говорит водитель. «Люди думают, мы исполняем желания. Если бы я мог исполнять желания, как, по-твоему, крутил бы я баранку?» «Я что-то не понимаю». У таксиста мрачный вид. Пока он говорит, Салим рассматривает его лицо через водительское зеркальце, следя за движением темных губ. «Люди верят в то, что мы исполняем желания. А с чего они это взяли? Я отсыпаюсь в сраной коморке в Бруклине, а потом развожу на этой вот тачке всяких паршивых засранцев, у которых есть деньги, чтобы заплатить за проезд. А бывают и такие, которые не платят. Я отвожу их куда им надо, иногда мне дают на чай. Иногда мне даже платят». Нижняя губа ифрита начинает дрожать. «А один кретин как-то насрал прямо на сиденье. В таком виде машину не вернешь, пришлось убирать. Счищать сиденье непросохшее говно. Нормально, да? Как вообще до такого можно додуматься?» Салим протягивает руку и гладит ифрита по плечу. Через шерстяной свитер он чувствует его крепкое тело. Ифрит убирает руку с руля и на секунду накрывает своей ладонью руку Салима. Салим думает о пустыне. Красные пески пыльной бури проносятся сквозь его мысли, алые шелка шатров вокруг затерянного города Убара хлопают и бьются на ветру перед его мысленным взором. Они выезжают на 8-ю авеню. У людей есть старое поверье: нельзя мочиться в ямки и норы, ибо пророк сказал, что в них живут джинны. Они думают, что ангелы кидают в нас пылающие звезды, если мы пытаемся подслушать их разговор. Но даже для стариков, которые приезжают в эту страну, мы — давным-давно забытое прошлое. В те далекие времена мне не приходилось водить такси. «Я вам сочувствую», — говорит Салим. «Плохие настали времена», — говорит ифрит. «Надвигается буря, и от этого становится не по себе. Я бы сделал все, лишь бы убраться отсюда подальше». Весь оставшийся путь до гостиницы они не произносят больше ни слова. Салим выходит из такси, протягивает ифриту 20-долларовую банкноту и предлагает оставить сдачу себе. Потом, неожиданно набравшись храбрости, называет ему номер своей комнаты. Ифрит молчит. На заднее сиденье к нему садится молодая женщина, и такси трогается в путь по холодному, ненасытному городу. Было 6 часов вечера. Салим все еще не ответил зятю на факс. Он вышел на улицу, купил себе на ужин кебаб и картошку фри. Прошла только неделя со времени его прибытия в страну по имени Нью-Йорк, а он уже чувствовал, как он тут обмяк, опух и отяжелел. Вернувшись в гостиницу, он с удивлением обнаружил в вестибюле таксиста ифрита. Тот стоял, засунув руки в карманы, и рассматривал черно-белые открытки. Увидев Салима, он смущенно улыбнулся. «Я позвонил тебе в комнату», — сказал он, — «но никто не ответил, решил подождать». Салим тоже улыбнулся и коснулся его руки. «Я пришел», — сказал он. Они зашли в лифт с тусклым зеленым светом и, держась за руки, поднялись на 5-й этаж. Ифрит спросил, можно ли ему принять у Салима душ. «Я очень грязный», — сказал он. Салим кивнул. Он сидел на кровати, занимавшей почти половину маленькой белой комнаты, и прислушивался к звуку льющейся воды. Ботинки, носки и всю остальную одежду он снял. Таксист вышел из душа мокрый, с обмотанным вокруг бедер полотенцем. Он был без очков, и в полутемной комнате глаза его горели алым пламенем. Салим еле сдержал слезы. «Я так хочу, чтобы ты увидел то, что вижу я», — сказал он. «Я не исполняю желаний», — прошептал Ифрит, сбрасывая полотенце и мягким, но уверенным жестом толкая Салима на кровать. Спустя час или даже больше, продолжая ритмично всаживать Салиму в рот, Ифрит кончил. Салим за это время кончил уже дважды. Сперма джина, острая и странная на вкус, обожгла Салиму горло. Он пошел в ванную и прополоскал рот, а когда вернулся, таксист, похрапывая, мирно спал на белых простынях. Салим лег позади Ифрита и крепко к нему прижался, кожей ощущая дыхание пустыни. В полусне он вспомнил, что все еще не ответил на факс Фуада и почувствовал себя виноватым. В глубине души он ощущал пустоту и одиночество. Он положил руку на припухший член и, успокоившись, заснул. Перед рассветом они разбудили друг друга ласками и вновь занялись любовью. В какой-то момент Салим понял, что плачет, а Ифрит жгучими губами целует его влажные от слез глаза и щеки. «Как тебя зовут?» — спросил Салим. «На водительских правах написано имя, но оно не мое», — сказал Ифрит. Потом Салим даже не смог вспомнить, когда закончился секс и начался сон. В комнату пробралось холодное солнце, и Салим проснулся. Он был один. Он обнаружил, что его чемодан пропал, а вместе с ним пропали все образцы, фляжки, колечки, медные сувенирные фонарики. Еще у него пропали бумажник, паспорт и обратные билеты в Оман. На полу валялись джинсы, футболка, серый шерстяной свитер, а под ними водительские права на имя Ибрагима бин Ирема, лицензия на вождение такси на то же имя и связка ключей с прицепленным к ней клочком бумаги, на котором по-английски был написан адрес. Салим был не особенно похож на человека с фото на документах, хотя Ифрит тоже был не очень-то на него похож. Зазвонил телефон. Это портье сообщил, что Салим уже расплатился и сдал номер, а его гостю необходимо в ближайшее время освободить комнату, чтобы горничные подготовили ее для следующего постояльца. «Я не исполняю желаний», — произнес Салим, катая на языке непривычные слова. Одевался он с чувством небывалой легкости. Нью-Йорк устроен очень просто. Авеню идут с севера на юг, улицы с запада на восток. «Разве я не справлюсь?» — спрашивал он себя. Он подбросил вверх ключи от машины и поймал их. Потом надел черные пластиковые очки, которые обнаружились в кармане джинсов, вышел из номера и пошел искать свое такси.